Воскресенье в 12:10.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
Дифирамб.
Часов 16 минут начинается пение дифирамбов, и сегодня дифирамбы мы будем петь главному режиссеру Московского театра «Эрмитаж» Михаилу Левитину. Впрочем, петь ему дифирамбы нам с вами не привыкать. Здрасте, Михаил Захарович.
Это я буду петь дифирамбы в связи с 10-летием вашего сына. Поздравляю.
Спасибо большое. Действительно, для меня это огромный праздник.
Конечно,
да?
Надеюсь.
Там, правда,
надеюсь,
же. Да. Юбилей первый. Да. Михаил Захарович Левитин сегодня, конечно же, расскажет о последней премьере театра спектакля «Суир Выир» по прозе Юрия Коваля. Конечно, мы будем говорить не только о театре, как всегда это бывает при встрече с Михаилом Левитиным, но и обо всем на свете. Круг тем у нас не ограничивается, поэтому ваши вопросы принимаются. Тем более, что вопросы вы сегодня будете задавать не просто так, а за вознаграждение. Мы готовы для вас, уважаемые друзья, сделать пригласительные билетики, подарить вам на спектакли Московского театра «Эрмитаж». Я сразу назову, что у нас сегодня есть в розыгрыше. 16 октября спектакль «Зойкина квартира», 15-го тоже «Зойкина квартира», 13 октября визитная карточка театра «Эрмитаж», спектакль «Ветеран», «Хармс, Чармс, Шардам» или «Школа клоунов». Сколько ему лет-то, Михаил Захарович?
22 года.
Ох, кошмар какой. 14 октября «Эриндира и ее бабка». Это, по-моему, если не память моя не изменяет, старческая, это по Маркесу.
Нет, это абсолютно моя пьеса, навеянная Маркесом. Маркесом
навеянная.
Но это целая проблема.
Но зато и на родине Маркеса этот спектакль видели.
Да, и не только на родине Маркеса, вообще на континенте.
На континенте. Угу. Итак, еще раз назову: «Эриндира и ее бабка», «Хармс, Чармс, Шардам» или «Школа клоунов», «Зойкина квартира». Вот три названия. Вы можете выбирать любой спектакль, на который хотите пойти, но только очень вас прошу все-таки выполнять условия нашей такой легкой игры. Задавайте вопросы нашему гостю Михаилу Левитину, и в конце нашей передачи самые интересные вопросы, которые больше всего понравятся Михаилу Левитину, за эти вопросы мы и дадим вам билеты. Хотя я, конечно, ужасно расстроена, что на Коваля у нас сегодня билетов нету. А это значит, что там полный аншлаг на этом спектакле.
Да, там, да? Хорошо. Как всегда, в премьерный период театра «Эрмитаж» это красоты невероятные все. Полный аншлаг, и как-то перепродаются очень дорого билеты.
Ну, давайте тогда поговорим немножечко прямо сразу про этот спектакль, про прозу, во-первых, Юрия Коваля. Вообще его ставили когда-нибудь на сцене?
Во-первых, я совершаю преступление абсолютно, что я говорю про спектакль. Я пообещал труппе не давать ни одного интервью. И все телевизионные интервью, радиоинтервью дают артисты.
А почему?
На их плечи я переложил полностью ответственность за это представление, потому что оно очень трудно давалось, независимо от художественных каких-то проблем. Это были не художественные проблемы, но давалось трудно, очень долго. Были на пути потери, серьезные, существенные. Я понял, что карнавал создавать в наши времена это гораздо труднее, чем ставить драматический спектакль. Люди тяготеют к веселью в первый день, а потом начинают ужасно мучиться. Сколько ж может длиться это бесконечное веселье? Вы спросили про то, ставили ли Коваля?
Да.
Я не знаю, ставили ли его детские книги, но «Суира» мы поставили, безусловно, первые. Была радиозапись, если я не ошибаюсь, Саша Филипенко делал. Мечтал поставить Шура Ширвинт и Арцебашев в «Сатире». Должен был ставить Фоменко, поэтому вот такой год у меня перерыва между началом работы. Потому что мы как бы договорились с Фоменко, что он ставит, а я смотрю спектакль. Ну, получился наоборот.
А почему вы ему посвятили этот
спектакль? Да я его люблю. Ну, как
ну,
странно.
Ладно.
40 лет.
Ну, так
любви.
Можно было Пушкину посвятить спектакль?
Нет, нет, нет. Во-первых, он причастен. Причастен, он мне как бы переподарил этого Коваля. Он не стал ставить сам, а отдал все-таки мне. Во-вторых, глава у Коваля посвящена одна Петру. Потом компания Коваля, это компания не моя, это компания Кима, Фоменко, Висбора. Роман начинал писаться 40-50 лет назад буквально в студенческих аудиториях. Они сочиняли его вместе поначалу, а потом он его вел и довел до последней строки. Вот с последней строкой, это уже моя история, знакомый мой Юра Коваль в Малеевке, где мы писали в разных комнатах, неожиданно прибегает ко мне, знакомый, повторяю, не больше, и просит меня, дайте мне бумаги, дай мне бумаги на коты мы были. Дай мне бумаги, бумаги, бумаги. Я дописываю книгу, дай мне бумаги. Очень странно. Я ему дал бумагу на какую-то неизвестную мне книгу. И потом он мне подарил свою маленькую книжонку с дарственной надписью такой. От вашей бумаги нашей бумаги. Это я помню.
Что-то я сошла с ума. Где ты это слышала?
Или это я уже говорил. Я говорил, кто-то пересказывал. Кто-то пересказывал. Слышать вы этого не могли. Ну, то есть, плагиат.
Слухи дошли,
плагиат. Да-да, это у меня есть такая книга. А Пете посвятить я готов все, что угодно, Петру Наумовичу. И не потому, что он так сегодня популярен, а потому что нашей дружбе, как мы насчитали позавчера, 40 лет.
Как вы разделили ребенка?
Что?
Ребенка как вы разделили? Ольгу Левитину.
Ольгу Левитину.
Ольга Левитина, мы скажем, что ученица Петра Наумовича Фоменко, Ольга Левитина, да, дочка Михаила Захаровича Левитина, которая все-таки какое-то время проработала в театре.
И училась.
Петра главное, училась. А потом папа взял ее и забрал из этого театра.
Это не так. Это не так, но вы сейчас льете воду на мельницу Фоменки. Потому что он уверен, что это так. Это совершенно не так. Она верная ученица Петра Наумовича. Она любит его, чрезвычайно научилась, чему могла. Научилась не у меня, а у Фоменко. Но что-то там произошло с ней, что-то какие-то ее соображения. Она девочка такая острая. И она решила не мешать жизни театра, прекрасно, как она считала, без нее обходящейся.
То есть она что там, себя как-то не она, чувствовала
она,
плохо?
Она, вероятно, не вошла туда так, как... Надо было немножко подождать, мне кажется. Она пришла ко мне, а женщины у меня, вы знаете, какие. Поэтому я ее не приглашал в театр. Но театр ее полюбил, безусловно, полюбил.
Ольга Левитина играет в этом спектакле?
Да, играет. Она играет две роли. И одну просто очень-очень существенную и большую. Мне нравится.
Я тогда должна спросить про остальных детей. У вас их же много. Сколько? Ну, мало-мало-меньше.
У меня хорошие дети, да.
А Миша что делает?
Миша заканчивает университет, играет в «Антрепризе». И,
играет как артист?
Представьте себе, но его давно Галина Борисовна хотела пригласить на роль Андрея Прозорова в спектакль «Три сестры».
Волчек,
он у них почему-то,
да,
считается артистом, Миша, считается. И говорят, что у него есть такие способности. Я думаю, есть, у него разные есть. Он играет в «Антрепризе» с мамой и с Олей. Репетирует сейчас. И усиленно пытается заняться спортивной журналистикой. Я не знаю, почему и как. Но любит футбол.
А еще есть ребенок.
А есть ребенок маленький, ну, такое мое такое последнее счастье.
Говорите никогда, да, не говорите никогда, Михаил Захарович.
Да, ну, вроде бы так. И годик, и только вчера еще вот она, услышав звонок, она стоит, говорят, и бьет дверь, в которую я ушел. И вот, услышав звонок вчера в дверь, она закричала, поцеловала меня очень-очень по-дамски в губы и легла спать без единого звука. Так что, я думаю, сознательно у нас какие-то отношения.
Она уже чувствует, что такое театр, или еще нет?
Она была на сцене. Я выносил ее в спектакле «Кимтанго». Она выходила со мной, была у меня на руках. Один раз я себе это позволил. Повеселил и зал. Почему-то зал радуется, когда видит ребенка. Любого ребенка. Я тут еще на руках у пожилого лысого человека. И повеселил моих артистов. То есть вернул спектаклю то состояние «Кимтанго», этому спектаклю, одному из моих любимых, которое ему присуще, свойственно ему. Такой нелепости, неожиданности. Была на сцене. С удовольствием.
А скажите, пожалуйста, я не спрашиваю, передается ли по наследству талант, это, конечно, вопрос глупый, а вот мировоззрение, вот, умение творчески наблюдать и воспринимать жизнь, это передается по наследству?
Ну,
или это атмосфера какая-то в доме создается?
Вы будете судить по своему ребенку, у меня получилось.
Ну, каким образом? Это специально?
Не могу вам передать.
Это у вас какая-то наука специальная была?
Нет, 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 нет. Ничего не скрывать. Ничего не скрывать. Вот это опасная, опасная позиция. Я думаю, даже мама Оля и Миша не одобряла эту мою позицию. Но я ничего от них не скрывал. Но, вероятно, не было в моем поведении такого уж шибко преступного и черного. И дети просто наблюдали, как это трудно заниматься тем, чем вот мы занимаемся. Как это трудно. И потом видели какой-то результат. Дети все время были в моем процессе, в моей работе, в моей борьбе. Я бы так сказал. И ничего плохого оттуда, по-моему, не извлекли. Это родные, абсолютно ближайшие люди, очень хорошие.
А им всегда нравилось все, что вы делаете?
Вы знаете, наверное, нет. Там была такая критика. Ну, не захваливали так, как захваливают, когда действительно нравится. Не захваливали. Но вообще-то любят то, что я делаю. Любят. И друзей моих любят, и, ну, вот любят то, что я люблю. Ну, получилось это. Это получилось, безусловно.
Я напомню, что у нас в гостях Михаил Левитин. Напомню также, что на пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы» можно прислать вопросы нашему гостю. И за самые интересные вопросы вы получите билеты на спектакль. Еще раз их перечислю. Ириндира и ее бабка, Хармс Чарльз Шардам и Зойкина квартира. Возвращаемся к авторам, что называется. Михаил Левитин привык все-таки открывать авторов непривычных для... Ой, как так получилось некрасиво, тавтология получилась. Непривычных для сцены, да? То, что было с Хармсом когда-то и с Абериутами, которые, в принципе, никогда, наверное, до вас на площадках сценических не ставились.
Похоже, что нет.
Да, вы были первым.
Похоже, что
как вы угадываете сценичность произведения?
Ну, вы знаете, это театр, который я люблю, он там или есть, или нет. Вот так бы я сказал. Люди ведут себя так, как мне бы хотелось, чтобы они себя вели. Реальную жизнь представляют себя так, как я ее себе представляю. А для меня она такая печальная клоунада. И я с детства так смотрю на мир. И когда вдруг встречаю людей мощных, гениальных, таких там, как Хармс, Введенский... И многие другие, немногие другие, но немногие и немногие другие. Вот я понимаю, я не один, я не одинок, я могу вот на этом все строить. Должны быть эксцентрики, должны быть острые люди. Острые люди, живущие недолго. Ну, как сказать, пусть они живут по 100, по 1000 лет, но они на бессмертие не рассчитывают. Вот это мне очень нравится, такое легкомыслие, когда ты не рассчитываешь на бессмертие, не рассчитываешь на славу, а в итоге получаешь ее просто в обилии невероятном. Я говорю о Хармсе. Угу. Я сейчас был в Белграде на столетии Введенского. В Белграде отмечается столетие великого поэта Александра Введенского. Почему не в Москве? Почему не в Петербурге? Какое-то безумие. Съезжается весь мир, столетие Введенского. Они пригласили меня туда. Все-таки я первый поставил Абериут.
Первым, действительно. Да. Нет, на самом деле только и такая ассоциация существует. Да. Если мы говорим о Абериуте, то сразу же говорим про театр Эрмитад.
Ну, я Эрмитаж, готов отдать никуда не пальму первенства кому угодно.
Я вот не надо, вот вы такой добрый.
Все равно,
не надо отдавать никому пальму первенства.
Да, да, да.
Вами заслужено.
Да.
Я хочу обратиться сразу же к вопросам, поскольку их уже достаточное количество пришло на наш пейджер. Ну, есть традиционные вопросы, которые точно не будут вознаграждены никакими билетами, но я все равно его задам. Про планы на сезон спрашивают наши слушатели, вот что будет дальше.
Сезон очень странный для нашего авторского, так называемого авторского театра. Я отдал театр на откуп другим людям. Ставит спектакль «Золотой теленок» по любимому произведению Арсений Ковальский, артист нашего театра. Я подозреваю его в режиссерских способностях.
То есть это будет полноценный спектакль?
Это будет полноценный, огромный спектакль на большой сцене. Он пытается меня привлечь, и, вероятно, как-то нужен я ему буду. Но это делает он. А затем ставит Алексей Левинский спектакль по пьесе Гомбровича Ивонна «Королева Бургундии», если я не ошибаюсь.
Кстати, абсолютно ваш человек.
Да, Левинский человек внимательнейший к театру, внимательнейший к театру. Вот так, что сезон весь, потому что я хочу снимать кино, и, вероятно, буду его снимать в феврале месяце, надеюсь. Так говорю, потом думаю, ну ладно, скажу и скажу.
По своей книге?
Нет, ни в коем мере не по своей книге. Это кино, а не сериал у Соловьева. У Сергея Александровича «В круге», по Крысолову Александра Грина. Я 25 лет хочу это сделать.
На радио делали, да?
Нет, делал «Эпифанские шлюзы» на радио.
А, «Эпифанские шлюзы».
Да, ничего не делал, делал в театре. Угу. В театре я делал спектакль, я снимаю «Крысолову», назывался. Я хочу попробовать снять кино.
Вот на этом мы пока остановимся. Сейчас у нас новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, что у нас в гостях Михаил Левитин. Вы можете задавать нашему гостю совершенно любые вопросы.
Тепла по области до плюс 6. И такая же температура ждет нас предстоящей ночью. Сейчас в столице чуть более 9 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра. Относительная влажность 97%. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Самая большая проблема в мире – это те заболевания, которые приводят к слепоте. На первом месте среди них стоят глаукома, катаракта, диабетическая ретинопатия. И все чаще и чаще люди задают себе вопрос, а можно ли излечить эти заболевания глаз и при этом не прибегать к лазеру и хирургии? Мы беремся утверждать, что да, такая возможность есть. Российскими учеными Новосибирского и Томского отделений при Российской академии медицинских наук разработан замечательный офтальмологический комплекс «Глазарол», который помогает при таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, ишемическая нейропатия, возрастная дальнозоркость, макулодистрофия, школьная близорукость. Кроме того, комплекс «Глазарол» рекомендован к применению и для профилактики различных заболеваний глаз и первых признаков расстройства зрения. Теперь обретение зоркости без скальпеля стало вам по силам. Помните об этом.
Звоните нам по телефону 981-1791. 981-1791. Здоровья вам и долголетия. Посоветуйтесь с врачом.
Абоненты джинс – это, как правило, люди, которые умеют считать деньги. Так вот, по выходным им больше считать не придется. Если в течение месяца сумма ваших платежей составила $15, в следующем месяце по выходным все входящие бесплатно.
«Путь и водитель» – первый журнал об автопутешествиях и активном отдыхе. Для всех, кто любит приключения, лучшие маршруты России и зарубежья, подробные карты и полезные советы. Журнал «Путь и водитель» – новый взгляд на путешествия, новый взгляд на автомобиль. Журнал «Путь и водитель».
Дифирамб.
Михаил Левитин, главный режиссер театра «Эрмитаж», сегодня гостит в нашей студии, отвечает на ваши вопросы. Здесь много чего есть. Я прям подряд буду читать. Михаил Захарович, пожалуйста, уважьте нашего зрителя. «Я иду в театр, чтобы отдохнуть. А вы, как театральный деятель, куда ходите с целью расслабиться?» Спрашивает вас Зоя.
Да нет, в путешествия хожу. В путешествия хожу, лучше дальние путешествия хожу. И просто хожу домой отдохнуть от театра. Вот где я отдыхаю.
А вы интересуетесь политикой. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в нашей стране? Какое у вас настроение, позитивное или вы видите больше негатива в нашей сегодняшней жизни, спрашивает Лариса.
Я не пускаю глубоко в душу. То, из-за чего так душа болит, она болит, как я говорю, с детства, всегда. А я не пускаю глубоко в душу временные события. Тут надо и не мне решать как-то кардинальный вопрос.
Ваш театр практически не ставит классики в лице Чехова, Горького, т.д. Это концепция или нечто иное, спрашивает Андрей.
Нет, это не совсем так. Чехова, Горького. Горького, вероятно, ставить не буду.
Не любите?
Кроме ранних рассказов, не очень. Чехова ставил ранние рассказы, и сейчас буду в своей бразильско-российской театральной школе. У меня такая образовалась, на время месяца функционирует. И я буду в ней ставить маленькие рассказы Чехова. Чеховские пьесы, говорю совершенно откровенно, не люблю. Не люблю. Это объяснение долгие, я понимаю, что крамольное заявление, но не люблю.
А почему?
Ну, это романы. Это романы. Я могу их инсценировать, могу их не инсценировать. Это все-таки романы. Такая есть точка зрения на чеховские пьесы, что это романы. Я придерживаюсь такой точки зрения. Это не обновляет, с моей точки, как мне кажется, театр. И я не могу понять мирового тотального интереса к этому. Я не могу понять. При том, что Чехов прозаик, любимейший мой прозаик. Ну, Толстой тоже не мог. Что ж я должен так?
А «Живой труп» же у вас шел?
«Живой труп» Толстого – это совсем другое дело. Это из междометий состоит, из мычания состоит. Это пьеса без сентенций, без назидательности, без каких-то бесконечных слов. Это пьеса из дыхания состоящая. Толстой очень понимал театр.
Михаил Захарович, очень люблю Маркеса. С большим интересом видела вашу пьесу. Не хотели бы вы поставить на сцене пьесу по книге «Сто лет одиночества»? Почему нет театральных постановок по этой книге, спрашивает Женя.
Вы знаете, есть постановка, по-моему, была в театре у Списивцева. Угу. То, что касается моих желаний, я бы очень хотел поставить «Осим патриарха». Когда-то хотел и сочинял даже спектакль этот, сочинял спектакль это в свое время. Но я тогда не знал, что надо Маркеса ставить, независимо от текста Маркеса. Вот такое заявление беглое. Подумайте, о чем я говорю. Текст Маркеса, текстом Маркеса, сценический текст по Маркесу, это может быть полная тишина. И вот я хотел с Гафтом, звали Гафтом это ставить, и строить на интересном ходе, теперь могу рассказать, так как ставить не буду, то есть диктатор и бесконечные двойники. Там есть, чуть-чуть упоминаются двойники, а мне хотелось диктатор и его двойники, естественно, играет тот же один артист. Очень интересно, очень было бы мне это интересно сделать, а сейчас почему-то не хочу.
Как вы считаете, актуально ли сейчас возвращение к постановкам пьес Арбузова, Розова и других советских авторов, спрашивает Маша. Вообще отношение к советской драматургии?
У меня, знаете, хорошее. Я в том, что я уверен, что драматургия это не шибко великолепная и великая, но отношение у меня хорошее. У меня ностальгия, присуща мне. На кремлевских курантах радиоспектакль с Грибом в роли Ленина я, собственно, вырос. Правда, там еще Райкин вмешался немножко своими радиоспектаклями, но тем не менее вырос. Я люблю такое. Вот иногда сам подумываю, а не поставить Шкваркина или не посмотреть «Потерянный сын» Арбузова. Но смотрю и вижу, не поставить, не посмотреть.
Уважаемый Михаил Захарович, скажите, пожалуйста, о себе, о семье. Ваш отец не артист ли оперетты из Саратова? А Ольга Остроумова не ваша ли бывшая жена, спрашивает Вера?
Да, Ольга Остроумова действительно моя бывшая жена, а отец мой не артист оперетты из Саратова. Хотя, конечно, в Одессе все родители, все дети это артисты оперетты. Поэтому считайте, что он вполне мог бы работать.
Ну, а все-таки давайте немножечко об этом поговорим, потому что понятно, что все равно все оттуда возникает. Вот с каких лет вы себя помните вообще?
Я помню себя довольно рано, как мне кажется, я помню себя. Но я помню отца, который занимался очень многими делами. Он с 12 лет работал на каменоломне и кормил семью. С 12 лет он таскал камни. Это был совершенно особый человек. Он занимался разным. В Одессе надо заниматься многим, чтобы прокормить семью. Но это лучший человек в моей жизни. Человек, который почти ничего не говорил. Почти ничего, был молчаливый, такой смущенный человек и в то же время невероятно энергичный. Когда он умер, я понял, что уже ничего не страшно. С этим ощущением, в общем, уже живу лет 18, если как бы не соврать. Вот это мой отец. Мать моя, изумительная женщина, создавшая, так сказать, интеллектуальную ауру моей жизни, но она партийный такой человек и преподавала в институте связи, научный коммунизм, много чего преподавала, артистам цирка читала научный коммунизм. Это была ее общественная нагрузка. Я всегда пишу об этом, и мне смешно это все. У меня замечательная, чистейшая семья. Это люди, не обманувшие никогда в жизни никого, не предавшие никого, лишенные интриги. В доме никогда не говорили плохо о людях. Это в Одессе, поразительно в Одессе, где все-таки город-то замечательный, но все-таки город связан со сплетней, обсмаковыванием каких-то подробностей житейских. Не было такого в семье. Это труженики.
А у вас остались друзья из детства?
В Одессе. Одесса вся уехала. Ближайший родной друг, он живет в Германии и поехал совершенно недавно туда. И нелепо, с моей точки зрения, поехал туда. Он гениальный человек. Я написал книгу в свое время, мне как не самую удачную, «Мой друг верит». Это человек, который верит в чистоту людей, как безумный. Он математик. А удивительный человек, как и все наши друзья.
Вообще, вот эта вот тусовка одесская, она и сегодня существует в Москве. Может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что вы в нее не входите.
Нет, я не хожу туда.
Почему?
Я не хожу. Я работаю с Карцевым, работаю много со Жванецким. Я не хожу туда. Не могу понять.
Все эти десанты на историческую родину.
Не могу понять, какого-то интереса нет. А может, в свое время, я и в Одессе-то не принадлежал. Они все удивлялись, какой-то мальчик поступил в театральный институт, кто на режиссерский сразу. Удивлялись ужасно. А у меня уже были московские друзья очень рано. Райт Ковалева, покойный Рита Райт, Юли, Даниэль. Я говорю об этом совершенно серьезно. Это мои личные, интимные друзья, понимаете? Mm-hmm. Хотя они старше меня на много лет. Это были другие привязанности, другие.
Но существует уже определенная мифология, связанная вот с Одессой, да, не только с самим городом, но и с людьми, которые оттуда вышли, какое-то там, типа там какого-то братства. Вообще, насколько это соответствует действительности?
Я не знаю, я в этом крепко не уверен. Я удивляюсь сам себе, что я до сих пор в литературный музей не послал своих книг. Но сейчас они издают общий сборник, они попросили меня все-таки что-то дать. И я дал что-то туда. Я не знаю. Какое-то целомудренное отношение к своему прошлому у меня существует. Я другая Одесса. Миша Жванецкий это раньше, на много лет. Они еще живы, жили в политике. Они еще сварились в этом возможности, что-то произойдет в стране. Mm-hmm. Я родился в другое время. Мне приходится рассчитывать на собственные силы.
А юмор действительно существует особо?
Да, конечно, существовал. Но на грани пошлости. Mm-hmm. Я называю всегда последним одесситом Жванецкого. Это так я думаю, это действительно правда. Вот это такой настоящий одессит, естественный одессит. Ему не приходится пыжиться. Когда я пишу об Одессе, это почему-то грустно.
Ну, у вас, Игорь, спектакль замечательный по прозе Михаила Жванецкого «Уроки русского». Насколько это автобиографично? Насколько это в вас попадает? Или это все-таки про Одессу Жванецкого?
Нет, это про мою Одессу. Это прощание с Одессой Жванецкого. И надо сказать, что когда он смотрел спектакль, потом по телевизору сказал, что он очень доволен, назвал его «Реквием по Одессе», так это и сделалось, так это и строилось. Это удивительно странный спектакль, потому что очень многие люди еврейские, например, одесские люди, им кажется, что я над ними издеваюсь в спектакле. Ничего, кроме любви к ним, у меня нет. Но люди не любят себя видеть там некрасивыми, странной пластикой. Там старые люди, я их помню такими. Я не могу умиляться тому, что делает время с людьми. Я не могу умиляться, но я их очень люблю.
А почему вы Бабеля не ставите?
Я ставил Марию. «До свидания, мертвецы» был спектакль, мы его везли в Израиль. Такое страшное название «До свидания, мертвецы». Это фраза из дневника Бабеля. Странная фраза. Идет дневник про конармию, про борьбу, про битвы. И вдруг «До свидания, мертвецы», «До свидания, мертвецы». Фраза сквозит. «До свидания, мертвецы». Он проходит по местам скорби, он проходит по местам погромов, по местам, где были и поляки, и наши, и что там осталось от этих местечек. И это я ставил. Я ставил Марию. В общем, мне кажется, до меня никто ее не ставил. Так что был один Бабель в моей жизни. Да еще был когда-то. Была еще инсценировка рассказа. Не знаю. Олешу переставил всего.
О, кстати, вы не видели, была замечательная программа. Хотя, не знаю, это я так говорю. Может быть, вы как знаток Олеши скажете, что она была вовсе не замечательная по телевизору совсем недавно. С Алексеем Баталовым.
Нет, я не видел.
Он там вспоминал, естественно, о фильме, который он ставил, «Три толстяка». Но, естественно, вокруг Олеши все это вертелось. Да. И он там так это очень просто, как это умеет делать только Алексей Баталов, очень простым таким языком, очень искренне и интимно рассказал о его трагической судьбе. Действительно ли он последние там 20-30 лет своей жизни ничего не написал?
Это не так.
Нет?
Это не так. Не в укор Алексею Владимировичу, который знает много и, может быть, знает больше меня. Но я так очень входил в эту жизнь Олеши в связи с постановкой «Смерти Занда», «Зависти» в Чехословакии. Много чего там было с Олешей связано. Это не так. Он всегда писал, но ему казалось, что он не пишет. Ему казалось, что это не соответствует тому представлению о литературе. Ведь это был человек, ощущающий миссию писателя как нечто абсолютно необыкновенное. Никто так не относился. Он понимал, что садится в кресло Данта.
То есть ни дня без строчки – это не поза, да?
Это никакая не поза. Потом, оказывается, там много написано. Много. Ведь мы же сейчас в эту книгу «Прощание», которую, кстати, я инсценировал и должен был делать с Михаилом Александровичем Ульяновым. Мы долго возились, и так и не решились это начать. Хотя Боровский уже сделал оформление, так и не решились это начать. По многим причинам.
Пойдемте дальше по вопросам. Михаил Захарович, когда вы ставите Хармса, вы должны же вживаться в его странных героев. Как это отражается на вашем образе жизни, спрашивает Владимир.
Ну, я сам всю жизнь живу так, как Хармс. Во всяком случае, как и как автор, ну, частично так, конечно, с коррекцией на свою какую-то, на свои особенности.
Очень много вопросов про литературу. Насколько вы себя чувствуете писателем? В каких толстых журналах печатаетесь? Что сейчас пишется? Ну, я просто суммирую здесь очень много вопросов про вашу литературную жизнь.
Вышел роман «Брат и благодетель». Как сказали мне поклонники этого романа, их оказалось больше, чем поклонников всего остального, что я написал, что я наконец-то пощадил читателя. И он выходит отдельно. Он в журнале «Октябрь» вышел в третьем номере. Сейчас в тексте он выходит. По-моему, месяц-полтора осталось до его выхода. Я знаю, что уже им заинтересовались, его переводят. Вот это то, что происходит. А так я начал писать какую-то бесконечно большую историю. Впервые, не сразу, я обычно пишу то, что, как Олеша говорил, писать надо сразу, сходу, и написать до точки. Я этому следовал. В этот раз не получилось. Я растягиваю работу какую-то бесконечную, умопомрачительную историю, романную историю. Просто я даже не владею инициативой. Очень для меня интересную.
А когда начали писать?
Это то, что я вам рассказывал? Вообще? Когда
вообще.
Я написал пьесу в первом классе, которую ставила пионер-вожатая наша. Ставила, называлась она «Чудаки», кажется. Зоринское название потом возникшее. Я написал пьесу в первом классе. И потом писал рассказы, и в ГИТИС поступал со своими рассказами. Просто мой пиетет перед великой русской литературой такой, что я не придавал этому большого значения. А театральные стихи, ну так театральная жизнь, она во мне сидит, и я вот как вот я ее разыгрываю до сей поры. Но сейчас, конечно, для меня очень существенно то, что я пишу. Очень существенно. А дать оценку этому я не в состоянии.
А вас когда-нибудь читали со сцены другие люди?
Да.
Ну, ваши артисты, это я слышала, когда был ваш юбилей. А
да,
так вообще
говорят,
берут?
Что еще читали и не мои артисты со сцены. И даже инсценировали
да
в свое время повесть об Уточкине, полет с пассажиром. В МГУ, я видел, в МГУ инсценировку. Много-много лет назад. Ну, это не, она, по-моему, они не подаются инсценировки. Я не знаю.
Ну, а вы допускаете вообще мысли, что театр закончится в вашей жизни и будет только литература?
Да, я
У вас бывают такие приступы?
Да,
вообще?
Да, конечно. Я вполне допускаю такую мысль. Я бы сказал, что я жертва призвания. Я абсолютно точно это говорю. Я жертва призвания. Я не могу остановиться. Я не могу остановиться, понимаете? Так я карандаш держу в руках все время. Тру-тру его. Так я ставлю. Причем, вы знаете, мне кажется, я четко знаю, чего я хочу. Так безумно знаю. Может быть, не осмысленно, но интуитивно знаю, что я хочу. И как-то... И все время туда тянусь. И пока я это не увижу на сцене, я, конечно, по-моему, не успокоюсь. Но, может быть, увижу. Вот сейчас идет Суэр-Вэйр, я смотрю его глазами не Левитина. Я смотрю его глазами абсолютно третьего человека. Я так устал от работы, что я смотрю как глазами зрителя. И мне этот спектакль очень интересен.
Приходите.
Да.
Там правда живые собачки?
Ой, живые собачки.
Да?
Ну, вам же не привыкать, там живые щенки. Если б собачки. Там живые щенки, с ними много хлопот. Совершенно месячно.
А я, кстати, прочитала в одной из рецензий, не помню автора, который говорит, что это запрещенный прием. Левитин применяет в конце спектакля, когда на сцене появляются щенки, что здесь самый страшный сухарь вообще не сможет сдержать слез умиления.
И пусть не сдерживает. Я даже артистам говорил, сентиментальный конец, пусть наконец заплачут. Когда мне спрашивают сейчас, что зрителю надо, я отвечаю – кровь. Понимаете? Мне не надо.
Почему зрителю надо кровь? Почему
вы
так решили?
Я не знаю, приучили.
Это так вы рассуждаете, как руководитель какого-нибудь телевизионного канала.
Да я смотрю на этот канал,
зрителю как раз хочется слез, светлой печали, в конце концов.
Тогда мы совпадаем полностью. Но надо выключить немедленно телевизоры.
Екатерина спрашивает, как вы относитесь к нашему сегодняшнему ТВ? Что смотрите? Какие программы нравятся?
Ничего, я смотрю спорт и смотрю канал «Культура». Я ничего больше не смотрю. Стараюсь не смотреть. Ну, вот редко. Спорт, я имею в виду футбол. Ну, ничего не смотрю. Ничего.
Видели ли вы новый спектакль «Шинель в современнике» с Мариной Нееловой? Как относитесь к тому, что женщине доверили такую роль? И допускаете ли вы вообще актрису в мужской роли? Спрашивает Ольга.
Ну, сейчас, конечно, время аттракционов, и они подменяют собой театры. Но в данном случае я уверен в серьезных намерениях и Фокина, и такой актрисы, как Неелова, в серьезных намерениях, в ее любопытстве к различным таким ипостасям своим, таким поискам, диким поискам, я бы сказал, ну, почти таким невероятным поискам. Ну, думаю, что это хорошо.
Ну, а вообще актриса, которая играет мужскую роль, когда-нибудь было в вашей жизни такое?
Ну, Сара Бернард еще играла.
Нет, а в вашей жизни вы ставили вот артистку на мужскую роль? Играли у вас?
Да. Я еще не могу вспомнить, но бесконечно играли.
Ну, у вас такие актрисы, у вас одна Даша чувствует Белоусова,
да,
она
играет,
может сыграть любую мужскую роль.
Ну, здесь она играет в Суэре женщину шестью грудями. Шутите вообще, название такое.
Играет бабку Эрендиры, молодая красивая женщина.
Бог ничего она играет.
Вообще актриса удивительная. Вот надо с ней поставить какого-нибудь Гамлета. Вот было бы интересно.
Гамлета?
Да.
Может быть.
Авторов вам предлагают, спрашивает Лена про Фридриха Гринштейна, и спрашивает еще одна наша слушательница про Шагала, не хотели бы вы сделать спектакль о нем?
Нет. Я слышал, что делали ученики Гинкса, под руководством Гинкса. Думаю, хорошо. О Гринштейне я написал такое эссе в журнале «Октябрь» в свое время. Это один из самых интересных российских писателей. На всякий случай говорю, один из самых, потому что боюсь сказать слово «самый интересный». «Самый интересный». Ну, время писательское, оно приходит рано или поздно. Это изумительный писатель. Я хотел бы инсценировать его одну книгу. Ну, не знаю.
Какой театр вам не нравится? Я так понимаю, вопрос нашей слушательницы Ирины. Не нужно название театра.
Дилетантский.
Да? Вот что вас раздражает на театре?
Дилетантский театр. Вы знаете, сейчас я вчера как раз об этом сказал. Не на радио, не на телевидении, так в СУЕ. Я сказал об этом. Что сейчас образовалось громадное количество людей вне традиции, культурных в достаточной степени, прочитавших какие-то книги, как мне кажется, не главные книги. Им нужны свои кумиры и так далее. И они воспринимают театр только дилетантски. Они воспринимают то, что могут сделать сами. Появились вот такие актеры, приблизительно играющие, режиссеры, сомнительно ставящие, вне традиции, ярко, эффектно ставящие, но вне традиции. С моей точки зрения, это ничего ровным счетом, с моей точки зрения, не дает культуре, а просто услаждается как бы компания.
Но подождите, вы тоже существуете вне традиции?
Нет, я абсолютно в традиции. Я абсолютно в традиции, как угодно можете ее называть, но этой традиции не меньше 500 лет. Это традиция шарлатанов, традиция комедии дель арте, традиция Таирова, Вахтангова, Мейерхольда. Я в этой традиции существую очень сильно, в традиции 20-х годов русского театра. Я очень придерживаюсь этого, я слежу за этим. Я думаю о том, и отступился ли я, и в традиции, надеюсь, русской культуры. Больное время, когда люди не интересуются прошлым совсем, и это зайдет очень далеко.
Ну почему? Сейчас очень много исторических программ по телевизору.
Ну, кто же их особенно будет смотреть из тех, кто уже делает историю, понимаете? Это опоздали немножко историческими программами, опоздали чуть-чуть. Хотя, конечно, хорошо, хорошо, что это все рассказывается. Хорошо, может быть, что-то вернется.
Вот возвращаясь все-таки к театру, как к институту, как к образу мыслей и жизни. Вот смотрите, вы преклоняетесь перед Петром Наумовичем Фоменко, да, посвящаете ему спектакль.
Да.
Но я прекрасно понимаю, что это совсем два разных театра.
Абсолютно.
Театр Фоменко и театр любителя.
Я люблю Фоменко.
А вы принимаете то, что делает он, как зритель?
Да.
То есть вы смотрите с удовольствием или мучаетесь?
С удовольствием абсолютно. И как редко это мое чувство такое. Я же ведь вам уже говорил, когда на одной из передач, что я смотрю то, что ставят мои друзья, читаю то, что пишут мои друзья, и только в этом кругу вращаюсь. Слава богу, круг очень такой хороший. Небольшой, но хороший. С удовольствием смотрю. Он все-таки такой взгляд на мир совершенно неординарный. Совершенно неординарный. Я сейчас был у него на открытии выставки и сказал ребятам, там за столом, мы сидели, был за столом, и сказал, как странно, я смотрю на вас и вижу. Первый раз в жизни, как огромный дар вашего мастера стал общим счастьем. Это очень странное явление. Это не досталось ни Мейерхольду, ни Таирову, никому. Никому это досталось Фоменко. Но очень поздно. Вот единственное, что я скажу. Очень, ну ладно, пусть поздно.
Есть еще несколько вопросов про актеров. С кем из актеров вам бы хотелось поработать, если такая возможность была, из сцены неживущих?
Живущих? Хорошо, не спрашивай, да. Спокойников. У меня целая труппа из
спокойников,
неживущих.
Да.
Сейчас вышла, кстати, потрясающая книга. Я должен был написать на нее рецензию, еще не написал. Книга о Гарине, сделанная Андреем Крыжановским. Это грандиозная книга о моем самом любимом артисте, Расе Павловиче Гарине. Кого я люблю из больших, с кем хотел работать, это Калягина и Гафта.
Все?
Да.
Ну ладно.
Но я остановился на этом.
А женщины?
А женщины у меня есть свои. И Ира Богданова, и Даша Белоусова, и много других. Женщины свои. Нет, я не стремлюсь никому из женщин работать с ними. А эти двое...
Что-то такое личное прозвучало сейчас.
Не, просто как-то я...
Печальный опыт?
Нет. Был короткий опыт. Я не хочу больше. Не хочу.
Если вы видели, уважаемые слушатели, сейчас лицо.
Ну, это невозможно.
Я случайно попала.
Невозможно писать. Вы просто видели, как в моем лице отразилось понятие антреприза, понимаете? Я чуть с ума не сошел, когда это все, это халтура такая страшная.
Ну, ладно, все равно давайте мы не будем обижать Любовь Полищук, которая была звездой вашего театра и сыграла немало вообще.
Я очень люблю ее.
А то подумай сейчас, Люба, подумай, что мы про нее говорим.
Ни в коем случае. Ну, что ты, дорогая
моя. Все же слушают, да.
Дорогая моя, я тебя люблю.
Это говорит Михаил Левитин, Любови Полищук.
Да,
кто, кстати, сейчас играет Зойкину квартиру?
Да. Зойку играет Белоусова Даша.
Даша Белоусова.
Прекрасно, да.
Михаил Захарович, мы должны уже заканчивать. Что нам нужно сделать? Нам нужно определиться с победителем. Но я думаю, что мы потом это сделаем, потому что вопросов огромное количество. Вот закончится программа, мы там найдем 4 победителей, и потом я в начале следующего часа надеюсь доложить, кто же у нас все-таки билеты получает. Я говорю спасибо нашему гостю, Михаилу Левитину.
А я
желаю ему...
завтра на спектакле «Суэрвыр».
«Суэрвыр» завтра, и потом дальше.
А потом заменный спектакль 29-го, если я не ошибаюсь.
А правда, что будет еще второй «Суэрвыр»?
Даже второй. Первый называется спектакль «Первый Суир».
Так.
А второй спектакль должен называться «Выир».
Так.
Но для этого нужны очень большие силы внутренние.
Так сейчас что идет? Суир или
Суир? Суир-выир идет, Суир идет.
Суир идет, да? А Суир?
А Выир, может быть, будет, может быть, нет. Суира пока достаточно.
Хорошо. Спасибо большое. Михаил Левитин наш сегодняшний гость. Спасибо всем нашим слушателям за активность. И через несколько минут я сообщу, кто у нас куда пойдет.
imagine there's no country.